Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Вами мир вам! Мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать повторе, пожалуйста, выходите в радиоэфир нашего церковного сайта fsbc.us.
Он сказал, что придет, что вернется за нами. Только шли б мы вперед, проповедуя жизнь. И любовь, чтобы в нас не была лишь словами. Ведь любовь — это суть, ведь любовь — это жизнь. И осталось уже столько времени мало. Скоро осень придет, наступает закат. А живя на земле, неба так не хватало. Будет встреча желанная на облаках. Воздадим ему хвалу и честь.
Станем рядом, станем Господа прославим, вознесем молитвы до небес. Обратим свои взоры и сердца к Богу Небесному, бодствуя и молясь для того, чтобы, как сказал апостол Павел во 2 главе 2 послания к Коринфянам, 11 стихом, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. О том, как в наше лукавое и противоречивое последнее время противостоять козням врага душ человеческих и наша сегодняшняя программа.
Станет чуждой для нас та земля, что в тумане. Не захочется нам возвращаться назад. Мы останемся жить навсегда в его славе. Ведь любовь — это Бог, не пройдет никогда. Даже если сейчас только трудностей много, не грусти, но иди непрестанно вперед. Дух Святой поведет за победою снова. Ведь любовь — это жизнь, ведь любовь — это Бог. Станем рядом, станем, Господа прославим, воздадим Ему хвалу и честь. Вознесем молитвы до небес.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Сколько в мире людей погибает без Бога. Вот и осень пришла, наступает закат. Ты не спи, милый друг, проповедуй им слово. Возлюбил Бог людей и желает спасать. Ведь потерянный день не вернется обратно. Тот, кто умер, уже не вернется назад. Но придет новый день, мир наполнится счастьем. Наш Спаситель придет и разрушится. Встанем рядом, встанем, Господа прославим, воздадим Ему хвалу и честь.
Как человек дает место дьяволу. Я знаю, что тема не сильно сразу всех вдохновляет. И название немножко такое ужасное. И кажется, что как будто это не про нас, и как будто не совсем хочется об этом говорить. Но мы сегодня посмотрим с вами из Писания, что риск, риск есть, в принципе, у каждого. Я знаю, что причины есть разные, как люди сегодня разные, верующие, неверующие, могут давать доступ или место дьяволу. Человек может давать место дьяволу через волшебство, witchcraft, или гороскоп, или фильмы ужасов, демоническая музыка, любая греховная зависимость. Но это далеко не полный список. Через вот подобные действия человек может давать место дьяволу. И есть что-то, что зависит от нас. Если мы с вами сейчас прочитаем текст Писания, Ефесянам 4 глава, 26 стих, там написано: «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем, и, внимание, и не давайте места дьяволу». По-английски: «Do not give a foothold to the devil. Do not give place to the devil». Оказывается, друзья, есть риск у каждого из нас, что мы можем это место дьяволу дать. Есть возможность, что, возможно, что-то мы со своей стороны не сделали правильно. Этот текст Писания ложит ответственность на нас. Можно просто молиться Богу, и это нормально. Но я верю, что подобные тексты призывают тебя и меня к определенной ответственности. Если это обращение идет к нам, к людям, не давай места, шанса дьяволу, значит, наверное, что-то должен сделать я как человек, что-то зависит от меня, иначе Бог был бы несправедлив, требуя от людей то, что человеку невозможно выполнить. Часто людям легче сказать: ну я здесь ни при чем, как бы, ну, как я могу там противостоять дьяволу или что от меня зависит. Если Бог это от людей ожидает, значит, это возможно. И есть вещи, которые мы не можем контролировать, например, продажу алкоголя или продажу вредной пищи. Не в нашей власти запретить, например, контроль продажи таких продуктов. Но в твоей власти у тебя есть выбор, чтобы эту продукцию не покупать и не употреблять. Хочу обратить ваше внимание на английский вариант, кто знает по-английски, вот перевод нескольких вот этих как бы слов. Я думаю, нас сегодня будет интересовать практическая часть, что значит на практике не давать место дьяволу. Звучит духовно, звучит как бы красиво, но как оно работает в жизни? Нам это, я думаю, более интересно. Итак, смотрите, английский язык написано: Do not give devil an opportunity to lead you into sin by holding a grudge or nurturing anger or cultivating bitterness. Если вы по-английски понимаете, здесь, я думаю, так разложено все. Практическая плоскость, как человек. So this verse practically gives you the answer how in your daily life you can give place to the devil. Foothold, вот это слово foothold, еще переводится как подножка или ступенька. Не давайте дьяволу вот маленькой зоны даже или ступеньки. Если вы помните советские поезда, вагон, то там вот бывает человек вот где-то там прицепляется сзади вагона, и он едет. Он не в вагоне, он не внутри, но он стоит на такой вот платформе, на ступеньке и как будто едет. Вот это примерно вот do not give a foothold to the devil. Здесь, друзья, практически, Что это значит? Это когда зло проявляется через нас. Или же, когда зло укореняется в нас. Тогда мы таким способом даем место дьяволу. Когда зло проявляется через нас или укореняется в нашем сердце. Итак, друзья, некоторые наши действия, слова или поведения дают как бы дьяволу легальное право на нас как-то влиять, а больше, правильнее, вредить. Some of your actions or words, they can give devil the right to abuse you or to torture you or to damage you. И это нам говорит о реальности духовного мира. А вначале я хотел бы спросить вопрос, как вы думаете, друзья, этот текст обращен к верующим или к неверующим? Нам, верующим, часто кажется, что мы ничего общего с дьяволом не имеем. Мы как бы, это не про нас, это вот для людей грешных более к ним это относится. Но если вы прочитаете внимательно этот текст ниже, то дальше там написано «И не оскорбляйте Святого Духа». А в ком этот Святой Дух пребывает? И как видите, оно идет вместе, близко, в одном тексте, то точно это обращение идет к верующим. Поэтому даже если мы верующие люди и давно, нам нельзя расслабляться. Потому что Писание призывает, что есть риск, что мы можем дать своими поступками это место дьяволу. Неверующие люди, которые Бога отвергают, не знают, не верят, для них это территория дьявола. Они все равно его территория. Но для верующих у нас есть моменты в жизни, когда мы можем пропускать вот эти удары, которые, атаки, которые идут и на верующих людей в том числе. Послание Ефесянам заканчивается предупреждением. Писание призывает нас быть готовым к атакам дьявола. Там написано «облекитесь во все оружие Божие». Дальше написано, чтобы вам можно было стать против козней каких? Дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы. Смотрите, заключение, вот уже идет послание, и в нем вывод, который нужно увидеть, предупреждение. It's a warning to every believer. Even though you believe in Jesus Christ, you must stay on guard and you must be ready to fight back. И здесь, друзья, давайте пройдем дальше пару мыслей, пунктов, как на практике это у нас получается, когда мы даем место дьяволу. Первый пункт – это злые слова или злые дела. И слова, и дела, они часто пересекаются. Вообще, разного вида есть или уровня зло, но чаще всего зло, я думаю, проявляется у верующих людей как? Через язык. Потому что мы, как верующие люди, кажется, ну мы зло не делаем. Мы людям, мы не убиваем, мы так не издеваемся физически. Но мы можем говорить очень много. И вы знаете, что это много, то, что мы говорим, может причинять много боли и зла. И вот этот метод описан в Писании. 1 Петра 3:9. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни...» Есть такие желающие? «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые, благословенные дни...» И дальше, внимание, простой такой совет. Внимание, секрет счастья. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых, неправдивых речей». Дальше, «уклоняйся от зла». И не просто так, «я не делаю ничего плохого». Не расслабляйся. «И делай добро». Уже планка поднимается. И дальше, «ищи мира и стремись к нему». Я не против мира. Не-не, я знаю, что ты не против. Стремись. «Pursue peace, desire peace». It's a different level of «I'm not against peace». Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло. Хочу обратить внимание, Бог против делающих зло. И у нас здесь включается самоправедность, я зло не делаю. Не ворую, не убиваю, не прелюбодействую, но языком. Здесь какой старт, помните? Начало, удерживай язык свой от зла. Если хочешь быть благословенным, види добрые дни, а мы все не против, вот какой простой метод. Язык свой удерживай от зла. И дальше, друзья, написано, что Бог особое свое внимание обращает на праведных людей, его и очи, и уши. Вот почему для верующих, для любого человека выгодно, чтобы Бог был на твоей стороне. Иначе Бог иногда против тебя, и ты сам не можешь понять причину. Но твои действия, твои слова, твои дела – это зло или, по-другому, грех, который мы причиняем, обижая и людей, и Бога. Итак, друзья, порассуждаем снова над этим текстом, Ефесянам 4 глава с 26 по 31 стих. «Гневаясь, не согрешайте, и солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». И дальше. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». А дальше практика. Внимание. Как на практике это работает? «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик». Видите, такой пакет, пакет идет. «И злоречие, плохие слова, со всякою злобою да будут удалены от вас». Точка. Этот текст нам помогает разобраться, как на практике мы даем место дьяволу. Когда мы, как люди, начинаем в своем гневе, а написано в Библии, что человеческий гнев не творит правды Божьей, написано, что наши слова против людей, вроде бы мы духовный мир не трогаем. Когда мы кричим, но думаю, как бы мы не на Духа Святого кричим и не на дьявола кричим. Правда? А на кого? На мужа, на босса, соседа, брата. И кажется, я духовный мир не трогаю. Но когда ты так поступаешь, духовный мир трогает тебя. Вот в чем опасность. Духовный мир трогает тебя. Вот почему Писание нас предупреждает, что оскорбление, то есть унижение, обзывание, when you are calling someone names, when you scream, when you yell at someone, when you put down someone, you give a foothold to the devil through your words, through your anger. И это еще, наверное, ужасно осознавать, что как это я могу сам своим собственным решением дать такую свободу дьяволу, что он будет тут шептать мне на ухо, что мне делать и как мне реагировать. Но это, друзья, еще не все. Дальше написано: «И не оскорбляйте Духа Святого». Вы когда-нибудь думали, что у каждого верующего перед Духом Святым есть ответственность? Некоторые думают, хорошо Духа Святого иметь. 100%. Но у нас еще есть ответственность перед Духом Святым. Написано: «Исполняйтесь Духом Святым». Чья ответственность? Не надо поворачиваться никуда. Чья ответственность? И дальше написано: «Не оскорбляйте Духа Святого». И вот здесь, друзья, это снова, это за нас здесь идет речь. И мы видим, что если мы верим в то, что в Писании сказано, что Дух Святой, Он пребывает в нас, что мы являемся храмом Святого Духа, то вы представляете, куда вы не ступает нога ваша, Дух Святой, Он там. Дух Святой, если Он диктует нам, как нам нужно жить, Он управляет нашей жизнью, то, по сути, каждый верующий, каждый раз, когда он в комнате, в гараже, в бизнесе, где-то начинает на кого-то кричать, унижать, обзываться, ругаться, материться, то каждый раз такое действие оскорбляет Святого Духа. И вам кажется, что «да нет, я вообще не против Духа Святого. И я на Духа Святого не кричал». Но в Писании написано, каждый раз, когда ты это делаешь против людей, ты этим оскорбляешь Святого Духа. Какой вывод? Когда ты грешишь против человека, в первую очередь, ты грешишь против Бога. Когда человек это осознает, вы представляете, как это должно людям помогать жить правильно? Стремится жить праведно, потому что он понимает, что мое действие неправильное. Даже слова против людей, я этим оскорбляю Святого Духа. Помните, когда Давид согрешил, упал в грех, после этого Бог его, пророк, обличил. Давид говорит очень странную молитву. Он молится и говорит: «Господи, Тебе единому согрешил я». А вы так подслушали эту молитву и говорите: «Стоп, стоп, стоп, Давид, не-не-не-не-не-не, ты так легко не... Как это ты тебе? А ты что, против Версавии не согрешил? А как насчет ее мужа Урия, которого ты тоже убрал? Ты что, против него не согрешил?» Конечно, согрешил. И против Версавии, и против Урии мужа. Но в первую очередь против живого Бога. А потом и против людей. Поэтому каждый раз, когда ты людей обижаешь, людям приносишь боль и зло, помни, в первую очередь ты должен покаяться, ты виноват перед Богом, ты оскорбляешь Святого Духа, которым ты запечатлен в день искупления. А потом обязательно не забудьте перед людьми тоже извиниться и покаяться. Потому что наш тон, наши слова иногда неправильные, они дают дьяволу как бы право. Это то, что мы читаем в тексте. Вот через такие подобные житейские сцены, которые у нас случаются, кажется, через день, через неделю. Вот как мы можем давать место дьяволу. И Писание призывает, не давай, не давай, не давай шанса, не давай даже места. Это все равно, что вот как бы змея, которая маленькая, она вот лежит у вас там в комнате где-то в углу. Она еще вроде бы не хозяин вашего дома, но вот место дал, вот дверь открыл. Своими поступками, делами ты открываешь двери и даешь доступ дьяволу. А, конечно же, его миссия – это погубить, это to damage you. Вторая причина, как на практике мы можем давать место дьяволу – это непрощение. Unforgiveness is the second method how you can give a foothold or a place to the devil. Из моей маленькой практики, я думаю, что верующие люди не осознают до конца, не признают до конца, насколько непрощение является большой проблемой среди верующих, а не верующих тем более. Это такая платформа для дьявола, которая в первую очередь уничтожает тебя. Она тебе самому мешает и разрушает. Смотрите, Ефесянам, текст, который мы читали, Ефесянам 4:26, написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Почему здесь вот в новом переводе написано: «Пусть гнев ваш пройдет прежде, чем зайдет солнце». Do not let sun go down while you are still angry. Do not allow bitterness to grow in your heart. Здесь тоже видно в тексте тема непрощения. Призыв Писания из этого текста мы видим, что здесь говорится «и не давай место дьяволу», а перед этим говорится о том, что ты прости, отпусти до заката солнца, то есть до вечера. Из Писания мы знаем, как Петр спрашивал, сколько раз нужно прощать. Мы уже эту математику прошли, сколько раз нужно прощать. А теперь второй тест – это скорость прощения. Написано «до заката солнца», «до конца дня». Конечно, здесь самое важное – понять принцип. Принцип, который Евангелие предлагает нам, людям. Я понимаю, что некоторые люди говорят: ну я не могу как бы вот простить или я не могу отпустить. Это точно правда, потому что я в своей жизни встречал, и, наверное, вы, людей, которые вы им говорите: я извиняюсь, я прошу прощения, вы ему текстуете: I'm sorry, а в ответ – ничего. Или в ответ: я извиняюсь, а вам там такие текст-месседжи идут, летят, как пулемет, вас расстреливают. Ты думаешь: я же просто хотел текстануть I'm sorry. Вы улыбаетесь, значит, вам это знакома тема. Или иногда бывает, что вот в разговоре, в диалоге, вот человек насколько выбирает быть злым. Вот здесь вот опасность, друзья. Человек выбирает, теряет как бы контроль. Вот он дает место дьяволу, и дальше уже дьявол нас гоняет. Мы уже сами удивляемся. Мы даем место вот этому злу укорениться. Оно через нас выражается. И, конечно же, оно других уничтожает, ранит, бьет словами, делами, потому что это и есть цель дьявола. Человек как бы не может остановиться. Я понимаю, что по-человечески иногда это трудно, быстро, вот сразу простить. Но иногда, когда люди говорят: мне нужно там 2 месяца, чтобы там остыть или простить, иногда хочется назвать это Евангелие от Елены. Вы снова улыбаетесь, наверное, или читали, или понимаете, что такого Евангелия нет. Но это люди как бы придумали, которые вот, ну вот мне надо вот 2 месяца, недели, я вот легально тогда могу как бы простить. Но вот здесь, друзья, и есть опасность. Писание призывает: не давай место дьяволу. Не давай, потому что вот твое непрощение, когда ты будешь брать время, чтобы типа набраться сил и простить, потому что сам я не могу простить, я тебе верю. Важно запомнить, а вообще не на тебя расчет, что я такой хороший, духовный, я вот сейчас соберусь, так вот 1, 2, 3 и простил. Нет, расчет не на тебя. Расчет идет на того, кто в тебе. Расчет идет на того, кто в тебе. Если ты, как дитя Божье, понимаешь, что ты можешь делать вещи, которые тебе по-человечески не под силу, это работа Духа Святого. Через Духа Святого мы можем делать то, к чему нас призывает Писание. Иначе снова Бог был бы несправедлив. Бог говорит, прощай до захода солнца, а ты говоришь, невозможно. Тогда, значит, Бог требует невозможного. Значит, у нас есть выбор, у нас есть варианты. Вот почему Писание говорит, не давай место дьяволу. Не иди в ту сторону, не думай, не задерживайся в той зоне риска. Don't give a foothold to the devil. И здесь, друзья, важно понимать, что наш обычно здоровый иммунитет реагирует, когда в теле есть инфекция или когда есть какая-то болезнь. Вот если взять, кто в стройке работает, молотком нечаянно ударить по пальцу, сразу ай, больно, и человек забирает руку. Это естественный рефлекс. Но есть такое чувство, такая болезнь физическая, называется проказа, когда человек теряет чувство, он не чувствует боль. Я прочитал одну книгу, которая называется «Где Бог, когда я страдаю?». И там рассказывается, как один этот автор, он изучал вот боль, в чем смысл страданий. И он поехал в племя, в Индию, где живут прокаженные. И он говорит, это просто переворачивает мозги человека, когда вот эти прокаженные люди не чувствуют боли. И вот они там готовят кушать, как бы, да, вот там горячая плита, огонь. Он хватается руками за эту горячую кастрюлю. Ни грамма, ни звука, не чувствует боли. И как бы хочет, рвется тебе послужить. Потом смотрит на руки, вся кожа слезла. Самое для меня было впечатлительное, это когда он рассказывает, как одна мама прибежала в вопле и говорит, помогите, моя девочка, маленькая моя доченька, сама себе откусывает пальцы, кончики пальцев, и как бы и смеется, и думает, что это вот ну так вот как-то оно зарастет, это игра. И мама в ужасе, она сама себе. Это прокаженные дети, они не чувствуют боли. Друзья, я хочу, чтобы мы услышали, увидели параллель. Этот принцип работает и в духовной жизни. Когда человек перестает чувствовать проказу вины, греха, перестает чувствовать грех, он уже за эти вещи не извиняется, не кается, и ему даже типа не больно. Вот когда Писание говорит, всякое крик, гнев, раздражение, ярость, вот все вот это зло, да будет удалено от вас. Вы этим место дьяволу даете, Духа Святого оскорбляете. Но человек, который этим живет, который привык, а язык это наш, наверное, один из таких главных наших врагов, мы много им согрешаем, много зла делаем языком, но при этом самое опасное, это когда мы после этого не извиняемся, не каемся. На мужа орала, но так было и 10 лет назад, как бы, тут что тут менять, как бы каяться? Муж на детей или на жену при детях это делает? Привыкли, в принципе, и дети. Хотя ты их травмируешь, убиваешь. Вот есть такие вещи, к которым пороки, грехи, к которым мы как бы привыкаем, согрешаем, привыкаем. И нас уже, оно уже не болит. Ты как будто потерял вот это чувство. Ты вот дал вот это место где-то дьяволу, который тебя убедил. Да ты нормальный. Ты же не пьешь, наркотики не принимаешь. Ты просто иногда, ну вот, ну сорвался. Сорваться может каждый. Согрешить, упасть может каждый. Но праведник написано, он встанет. Он будет бежать. Он будет искать выхода. Свинья, она упадет в болото, и она там будет нормально, комфортно себя чувствовать и жить. Овца нет. Она будет чувствовать себя плохо. Это другая природа. И вот иногда, когда вот мы даем это место, нам вот, вот это влияние, диктовка идет неправильная. И нам здесь важно разобраться. Потому что, друзья, Писание призывает нас, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого. И чтобы мы не давали шанса, места, территории, даже чуть-чуть для дьявола. 2 Коринфянам 2 написано, «Кого в чем прощаете, того и я простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана». Смотрите, внимание, снова тема прощения. Но дальше это прощение связано с, опять с этим же, в кавычках, помощником. ущерба сатана. Forgive so that Satan will not outsmart or damage or take advantage of you. Снова, к кому это обращение? К верующим или к неверующим? И иногда, когда мы попадаем в зону жертвы, нас обижают, мы себя настолько видим жертвой, мы настолько впадаем в саможалость, что мы перестаем видеть жертву Иисуса Христа, которая, в принципе, должна нам помогать выходить из этой зоны горечи или непрощения. Поэтому, если мы не пользуем вот этот метод скорости прощения, когда мы не покрываем, не отпускаем, дальше включается другой принцип, который называется накопление. Если у тебя в семейной жизни происходит так, что ты не можешь сразу мужа или жену простить, то помни, что на следующий день, так как он человек несовершенный, и ты тоже несовершенная, он или она снова может допустить какую-то ошибку. А через 3 дня еще, а через неделю еще, какие-то мелочи, но твое сердце нарушено, у тебя рана открыта, и эта мелочь для тебя стает очень болезненной. В нормальном здоровом состоянии тебя бы эта мелочь даже не коснулась. Но из-за того, что ты открытая рана, ты живешь в непрощении, туда попадает инфекция, и люди несовершенные, они накапливают неделями, накапливают вот это одна мелочь, другая мелочь, и потом уже вагон мелочей, и человек не может с этим справиться. Со стороны разговариваешь, кажется, так это же ерунда, это же мелочь. Ага, тебе. А у него же они уже насобирались годами, потому что он же все пытался как бы разгон набрать. Вот я вот сейчас вот я соберусь и как бы прощу. Не надейся на себя, не разгоняйся сам. Источник ресурсы силы в других местах. А признавай и обращайся, Господь, если надо, говори, я не могу простить, я не могу отпустить, дай мне силы, я просто выбираю, я сам не могу, но я выбираю. И тогда оно действует, работает и помогает. Я помню, как когда-то я думал, что я могу всех прощать, я могу всех любить, но я сам попал в эту ситуацию. Гордость, она очень близко всегда ходит с человеком. И метод самый такой библейский, как простить или отпустить ваших обидчиков, в Писании написано, молитесь за обижающих. Вот если в вашей церкви, да, молятся за нужды, представьте себе, вас обидели, а вы выходите вперед, у вас нужда, или вы записку передали, помолитесь за брата такого-то, такого-то, он меня так кинул в бизнесе, он меня так обидел, церковь, давайте за него помолимся, благословим. Вы, наверное, перечитали записку, думали, может, не то написал. Но так написано в Писании. Практическое действие. И только благодаря вот этому помощи, работе Духа Святого в нашей жизни мы можем произносить подобные такие молитвы. Поэтому, друзья, вывод очень простой. Пока мы не признаем диагноз, мы никогда не сможем, не будем лечить болезнь. Поэтому зло языка или непрощение, 2 пункта, которые мы прошли сейчас, пока мы не признаем диагноз, мы вряд ли будем искать помощи или врача. У нас сейчас будет молитва. Я хотел бы предложить присутствующим в зале, если, друзья, вы хотели бы отдать свою жизнь Иисусу Христу сегодня, я вас вдохновляю, я вас приглашаю. Если вы сегодня знаете, что Дух Святой говорил к вам, к вашему сердцу, вам тяжело справляться с тем, что вы сейчас проходите, возможно, вам хочется выйти из этого кризиса духовного. Возможно, где-то мы допустили, дали это место дьяволу. Сегодня есть выход. Сегодня есть выход. В Иисусе Христе есть выход. Написано, и познаете истину, и истина сделает нас свободными. Если вы нуждаетесь в этой свободе, в мире, во время молитвы, во время пения хора, вы можете пройти вперед, прямо сюда, к сцене, для молитвы. Если у вас есть в этом нужда, и нужна поддержка. Давайте.
Нет счастья на свете без Бога, в нем жизни не мекнущий свет. Одна есть к вершине дорога, найти ее нужно тебе. Когда увлекают соблазны и манят чужие огни, мой друг, от греха и обмана ты сердце свое сохрани. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути,
от соблазнов грехов и страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе
богатство и слава, как прежде. Пленяют и губят людей. Сокровища чистого сердца ни с чем не сравнится, поверь. Оно зла другим не желает, не чувствует горьких обид.
Упавшего не осуждает, всегда от падений хранит. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе.
На пыли житейских дорогах, заветной стремясь в высоте, ты сможешь лишь с помощью Бога себя сохранить в чистоте. И счастье лучами рассвета наполнит сердечный твой дом. Открытое чистое небо увидишь сейчас и потом. Храни свое сердце, храни от коварных сетей на пути, от соблазнов греховных страстей, что манят твою душу сильней. Пусть верность твоя и успех очевидными станут для всех. Я от чистого сердца желаю тебе. Я искренне это желаю тебе.
Послание к Ефесянам, 4 глава, с 20 стиха. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Этот отрывок говорит о двух категориях людей, которые познали Христа. Перед этим он говорит о категории, которые только называли себя, что они знают Иисуса Христа, но на самом деле их дела говорили обратное. И здесь, обращаясь к церкви, он говорит: «Но вы не так познали Христа, потому что ваши дела говорят о том, что вы верующие». И самым важным в этом тексте он говорит о том, что у вас есть обновленный ум, или это, говорит он дословно так, что обновиться духом ума вашего, это 23 стих, это то, что происходит с верующими людьми. Когда они покаялись, когда они приняли Духа Святого, то в их жизнь входит Дух Святой. И он делает удивительное преобразование. Эти преобразования здесь отчасти описал апостол. Он говорит, чтобы мы отложили прежний образ жизни ветхого человека и облекались в нового человека. Как бы он делает прообраз опять из двух крайностей. Одна крайность – это ветхий человек, и другая, противоположная этому, это новый человек. Сегодня очень часто мы слышим вопросы, почему нельзя. Почему нельзя курить, почему нельзя пить алкоголь, почему нельзя принимать наркотики, почему нельзя делать татуировки, почему нельзя делать пирсинг, почему нельзя играть целый день на компьютере, почему нельзя целый день сидеть в интернете, в социальных сетях, почему это все нельзя? В Библии прямо не написано, что это нельзя. Почему вы запрещаете? Текст, который мы с вами прочитаем, тоже дает ответы на эти вопросы. Писание говорит о том, что есть грех и есть нечестие или нечистота. Это два разных понимание. Грех – это тот, который мы все с вами знаем, он очень четко определен еще в Ветхом Завете, да, 10 заповедей. Иисус сказал, что весь закон и пророки в двух заповедях немножко сократил и уменьшил: «Люби Бога и люби ближнего». Да. Если мы этому противимся, мы делаем грех. То есть то, что не угодно Богу. Но что такое нечестие или нечистота? Это не обязательно сразу видимый грех. Но это именно вот те категории, о которых люди часто задают вопросы, почему нельзя. Давайте рассмотрим с вами примеры, чтобы понять, что это такое. Если бы я вас спросил, разговаривать – это грех? Тоже нет. А раздражаться – это грех. То, к чему может привести раздражение, это может быть грехом. Это гнев, это крик, это обида, это может быть побои или еще хуже чем-то закончится. Это грех. Далее этот текст нам говорит о других тоже разновидностях. И я с вами уже говорил, что разговаривать – это не грех, но говорить плохие слова или унижать – это уже будет грехом. Кушать – это не грех, но Библия говорит обжорство. Это уже является грехом. А если вы посмотрите на людей, которые постятся, то у них еще есть одно определение к еде, которую они называют грехом. Это кушать во время поста, и в православии есть такой термин «тайноедение». Это один из грехов. Это когда человек кушает во время поста, а нельзя кушать. Вот это будет грех. Просто кушать – нет. А кушать, когда ты знаешь, что нельзя – это грех. Раздражаться здесь тоже написано, мы с вами прочитаем, это 31 стих. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крики, злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас». Мы с вами говорим о том, что само раздражение само по себе еще не грех. Но то, к чему оно может привести, это может быть грехом. Если сегодня вас спросить, работа – это грех? Конечно, нет. Но я знаю одного человека, у которого работа – это грех. Вы спросите, как? Он живет в траке. Он не приходит домой. У него есть семья, у него есть дети, но он домой не приходит. Он только деньги отсылает. Все. Вот это грех. Работа стала грехом. Работа может стать грехом и в обратном смысле, когда человек вообще не работает и не хочет даже работать. Он и не учится, и не работает, ничего не делает, но кушать хочет. Это тоже грех. И это все Писание относит к нечистоте, к нечистой жизни, к неправильной жизни. Да, в Писании прямо так не написано, что это грех. Но Писание говорит о том, чтобы наша жизнь была чиста. В этом же послании, 5 глава, мы прочитаем с вами еще один стих, это будет 5-й. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Четко написано «никакой нечистый». То есть тот человек, который не делает явного греха, но делает такие вещи, которые почти грех. Вот они еще не грех, но они на грани. Еще немножко, и это перейдет в степень греха. Мы с вами должны отметить, что к таким вещам здесь есть перечень. И говорит апостол, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся. 28 стих 4 главы. Он говорит далее, 30 стих, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены, потому что всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Сегодня мы с вами задали такой вопрос, почему курение, употребление алкоголя, наркотиков – это грех? Хотя так прямо не написано. Потому что Писание – это не энциклопедия всего всем. Здесь не содержится полный перечень всех грехов, которые, может быть, совершил человек или в будущем еще только будет совершать. Сейчас даже нету названия, может быть, такому греху, потому что нету еще такой технологии. Но она будет придумана, и будет придуман этот новый грех как, или название этого греха. Писание не энциклопедия, но Писание говорит о чистоте и нечестии. И есть вещи, которые нечистые. И если человек занимается ими, он начинает дружить или ходить по краю. Он начинает где-то быть возле греха. Это еще не сам грех, но это очень близко к тому, чтобы впасть в грех. Когда мы говорим об алкоголе, о наркотиках, мы говорим с вами, что это опьяняет разум человека. Это делает не только физические изменения в его теле. Причем наркотики некоторые делают необратимые изменения, уже невозможно будет вылечить. Алкоголь на время делает забвение человеку, но мы знаем с вами, что Писание говорит, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Это те, которые увлеклись алкоголем. Сегодня люди говорят, ну я же не пьяница, я же не пью один, я пью в компании. И таким образом говорит, я ж не пьяница. Но это ж не так. Мы с вами знаем, что тот, кто употребляет алкоголь, он делает грех против своего тела, против Бога. Тот, кто употребляет наркотики, тот, кто курит, он тоже говорит, так не написано, что курение – это грех. Но вы знаете, в Исаии есть один текст в 6 главе. Там написано, курение ваше противно мне. Я как-то показал одному курцу, он говорит, я не знал, что в Библии про курение написано. Но он много из Библии не знал, поэтому так запросто понял. Там шла речь о кождении, которое делали в храме. Вот это курение, когда внутри грех, было противно Богу, и он говорил, курение ваше противно мне. О курении не написано, но мы с вами знаем, что это вредит, и что это тоже грех. О татуировках Ветхий Завет говорит о том, чтобы мы не делали никаких надрезов, никаких надписей на теле своем. Пирсинг, компьютерные игры, социальные сети. Если в этом проводить целый день, это тоже приведет к греху. Хотя сейчас это не называется грех. Это называется нечистота. Так определяет Писание. Нечистота. Потому что человек, который познал Христа, посмотрите, 20 стих, но вы не так познали Христа. Не так познали, как неверующие. Вы по-другому познали Христа. И вы научились в нем отложить прежний образ жизни. Не проводить все время с компьютером, не проводить все время в социальных сетях. Отложить это для кого? Для Иисуса Христа, здесь написано. Вы научились, вы познали Иисуса Христа. И обновленный ум, который дает Господь вам, он поможет вам облекаться в нового человека. Он поможет вам уходить от всего, что не угодно Богу. Хотя это даже прямо не названо грехом. Некоторые говорят, что кофе – это грех. Так не написано в Писании, но они так считают. Ну, может быть, для них, если они так считают, для них это и грех. Некоторые говорят на какие-то хорошие вещи, что это грех, хотя так не написано. Мы с вами должны определить о том, что есть вещи, которые, как работа, они могут быть полезными, нужными, но если мы будем сильно в эту сторону работы уделять внимание и больше ничему другому, то это может стать грехом. Если у нас есть семья, если у нас есть дети, а мы только на работе, и у нас мы не в семье, то это грех. Это грех, это нечистота. И Писание об этом так говорит. Еще Писание называет это мирские похоти или желание этого мира, то, что в этом мире. Итак, мы с вами определили, что такое обновленный ум. Это ум, который учится угождать Богу. Что будет приятно Иисусу Христу? Чем заниматься мне сегодня? Заниматься ли мне этими играми? Заниматься ли мне этим пирсингом или еще чем-то? А ты спроси, угодно ли это Господу, чтобы я из своего тела сделал подушечку для иголок? Угодно ли это Богу будет? Думаю, вряд ли. И для тела тоже это не полезно. Это тоже чревато многими разными болезнями. Это один из очень простых и хороших вопросов задавать себе. А угодно ли будет Богу это занятие, которое я хочу сделать? Даже если о нем не написано так прямо, что это грех. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, говорит апостол. Это 5 глава, 1 стих. «И живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение в жертву Богу, благоухание приятное. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли, как мудрые, различать полезное и различать неполезное. Аминь.
Бежит, вечность она ведет. Кто грех свой победит, вечную жизнь найдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести.
Хотя враг душ человеческих и не может читать наши мысли, однако внимательно следит за нашими словами и поступками. Он с выгодой использует обнаруженные таким образом наши слабости и недостатки характера и направляет свои искушения в те места, где встречает наше наименьшее сопротивление. Он подает злые идеи и вдохновляет мирские мысли, зная, что таким образом может поработить нашу душу и подвергнуть ее осуждению. Он скрывает свои мотивы и характер своих искушений. Порой он приходит в одеянии света, облаченный словно в чистые ангельские одежды, чтобы мы оказались обманутыми. И поэтому нам нужно быть крайне осторожными и бодствующими, дабы не оказаться обманутыми, и чтобы, как сказал Павел, не сделал нам ущерба сатана.
Вера — нелегкий путь, узок он и тернист. Главное — не свернуть, главное — прямо ввысь. Вера — нелегкий наш путь, но нет путей других, чтобы к Христу прильнуть. Царство Его святых. Вера нелегкий наш путь, но нет путей других, чтобы к Христу прильнуть. Царство Его святых.
А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Удивительная история, особенно для братьев, для ребят. Я думаю, что все мы брали когда-то пример с Давида, и нам очень нравилось слышать это повествование. Этот удивительный молодой человек выступает против Голиафа, и что меня поражает, цель, которую он поставил для себя, одержать победу не мечом, не какими-то специальными воинским оружием, но этот молодой юноша, он подошел к потоку воды, наклонился к нему, взял несколько камней для того, чтобы заложить в пращу и тем самым одержать победу. Сегодня ты и я, мы на этой линии борьбы, мы на этом переднем фронте с тем, чтобы побеждать. И я верю, что если Бог присутствует в твоем сердце, ты победитель. Ты сильный, потому что Бог наполняет твой внутренний мир. Сегодня это удивительная возможность для каждого из нас.
Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец. Верю, отрешь слезу, дашь славный мне венец. Верю, что день тот придет, примешь меня.
Вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Баптистской Церковью города Сейлем, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Нужно Иисуса искать, нужно Его найти.
вечную благодать.